Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Несторе Летописце, и в завершение нашей передачи в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о музыке и мировоззрении великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказывать об учении Ансельма Кентерберийского. Виктор Петрович, ну вы сказали, что все-таки Ансельм преимущественно богослов. Ну, а доказательства – это же метод философский, скорее, чем богословский.
Совершенно правильно. И именно поэтому, прежде чем начать эту работу, Ансельм Кентерберийский ставит вопрос о соотношении веры и разума, о соотношении, так сказать, методов богословского и философского. Мы помним, что и блаженный Августин неоднократно ставил перед собой эту проблему соотношения веры и разума. И мы также помним, Августин не нашел здесь чего-то первичного и сформулировал ответ в виде такой диалектической взаимосвязи. «Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить». Вера является основой для разума, а разум помогает человеку обрести веру или укрепить ее. Все-таки надо признать, что Ансельм Кентерберийский несколько сужает эту проблему. И по Ансельму вера первична. Более того, он даже в этой работе как бы извиняется перед Господом за то, что он поднимает эту проблему. Как будто он ощущает, что если он будет укреплять веру разумом, то это означает, что вера его слаба. Как будто он понимает, что если он будет доказывать бытие Бога, значит, он, наверное, в Бога не верит. Как христианин, как верующий христианин, Ансельм хочет показать и читателям, и себе, наверное, прежде всего, важность и крепость веры, достаточность веры в деле богопознания. И поэтому в одной из самых первых глав Прослогиона Ансельм пишет: «Не ищу разуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь, ибо верую и в то, что если не уверую, не уразумею». Вот то, что я хотел сказать. Он как будто извиняется. Я не ищу обоснований своей вере. Я верую, но хочу более глубоко понять свою веру, потому что я знаю, что понимать можно только лишь тогда, когда я во что-то верю.
Само понимание у него подчинено вере.
Конечно. Поэтому мысли Ансельма впоследствии получила такую четкую формулировку «верую, чтобы понимать». Ну, фактически Ансельм сам сказал эту фразу. «Не ищу разуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь. Верую, чтобы понимать».
Потому что разум, он помогает понять истины веры.
А вера дается человеку непосредственно. Истины веры не нужно доказывать. Они самоочевидны. К тому же разум всегда опирается на что-то самоочевидное, достоверное. Он не может все доказывать. Об этом учили все философы, об этом учили и отцы церкви. Мы всегда на чем-то останавливаемся. На доверии авторитету, на доверии учителям, на доверие родителям, на вере в аксиомы, в постулаты. Поэтому вера в Бога является основанием для всего нашего познания. Вера в истину необходима до того, как мы эту истину начнем познавать.
Но все-таки он предлагает свои доказательства бытия Бога?
Правильнее было бы сказать, что это все-таки, согласно с мыслями Ансельма, это не совсем доказательство. Это скорее аргументы, которые помогут человеку, имеющему веру в Бога, понять свою веру. Понять, что эта вера истинна. Понять, что люди, которые не верят в Бога, заблуждаются. Показать, что неверие – абсурдная вещь. Она самопротиворечива. В этом состоит метод рассуждений Ансельма Кентербрийского. Метод, скорее, опровержения атеиста, чем доказательство бытия Бога. Он показывает абсурдность противоположного мнения, но не доказывает истинность христианского.
То есть из этого мы можем понять, что вера в Бога – это для него непреложный факт. То есть для него это самоочевидная истина.
Конечно, да, вера в Бога для него самоочевидная истина, а вот доказывает он скорее ошибочность противоположного положения, ошибочность атеизма.
И какие приводит он рассуждения?
Вообще-то начинает рассуждать об этом Ансельм Кентербрийский еще в первой работе, в монологе, где он предлагает обычные доказательства существования Бога, исходя из наблюдения за нашим миром. Эти доказательства встречались еще в святоотеческой мысли, к ним обращались и великие отцы Восточной и Западной церквей.
Эти доказательства называют естественным богословием.
Да, это естественное богословие, или, как будут говорить на Западе, естественная теология. Это путь, возводящий человека к Богу, исходя из наблюдения за естеством, то есть за природой, за материальным миром. Суть этих доказательств сводится к тому, что наш мир имеет удивительный порядок, имеет удивительную красоту, гармонию, он находится в постоянном движении. А можно ли предположить наличие движущихся вещей, если не исходить из того, что у этих движущихся вещей должна быть какая-то неподвижная причина?
Ну да, об этом говорил еще Аристотель, о неподвижном перводвигателе.
Да, конечно. Старые, восходящие еще к Аристотелю, рассуждения о неподвижном перводвигателе. Или другое рассуждение, если в мире есть порядок, красота, гармония, неужели же мы предположим, что эта гармония могла возникнуть самостоятельно? Конечно же, порядок всегда устанавливается там, где есть тот, кто этот порядок навел. Красота есть только лишь тогда, когда есть художник, который эту красоту изобразил. Поэтому и у нашего мира должен быть художник, создавший этот замечательный мир. Или, как продолжает Ансельм Кентербрийский, если мы видим красоту разного уровня, я говорю, что этот цветок красив, а другой цветок еще красивее, а этот вообще прекрасен, значит, наверное, у меня есть какой-то критерий, по которому я сравниваю красоту. Значит, я имею в себе представление о красоте самой по себе. Если я сравниваю истинность высказываний разных людей, наверное, у меня есть представление об истине самой по себе. Вот таким образом показывает Ансельм Кентербрийский существование Бога, красоты самой в себе, истине, блага и так далее.
Но все-таки эти доказательства не вполне его удовлетворяют.
Да, вот в том-то и дело, что не совсем, поскольку они пока основывают нашу веру в Бога на чувственных наблюдениях. Но Ансельм не объясняет, почему они его не устраивают, но и мы можем догадаться. Скажем, я приведу вам такое рассуждение. Вот вы выходите на улицу, говорите, какая красота, как замечательно. У вас замечательное настроение, вы вышли в хорошем расположении духа, поэтому для вас мир прекрасен. Я же выхожу на улицу в дурном расположении духа, говорю, посмотрите, какая грязь, какой беспорядок, дождь идет, Для вас дождичек замечательный летний, да, для меня унылый дождь, который грязь развел. Поэтому, вы говорите, эта красота могла быть наведена только премудрым Творцом. А я вам скажу, да этот беспорядок мог быть только лишь следствием того, что никакого премудрого Творца нет.
То есть все субъективно получается?
Вот именно, эти доказательства получаются субъективными. Они основаны на нашем настроении или, скажем, на свойствах человеческой природы. Слепому вы не объясните, а слепой ведь тоже человек. Он не знает, что такое красота чувственных вещей, а он размышляет. Почему мы его лишаем способности богопознания? Вот все эти доказательства поэтому основаны на чем-то таком недостойном Бога, на нашем настроении, на природе человека.
На слишком изменчивом?
Да, на изменчивом, на изменчивости самого мира вообще. И поэтому Ансельм чувствует какую-то неудовлетворенность, постоянно ищет то доказательство, которое доказывало бы существование Бога абсолютно. Вот примерно как в математике. Нравится вам или не нравится, математик может вам доказать теоремы геометрии, алгебры, математического анализа, исходя из самого определения. Для него определение некоего понятия, термина, скажем, что такое треугольник или окружность, достаточно для того, чтобы вывести все свойства треугольника этого или окружности.
Ну вот замечательный пример схоластики.
Да, действительно, должен быть четкий критерий истины, четкие правила вывода. Даже в тех областях, которые, казалось бы, этому чужды, то есть богословие. И поэтому мы говорим об Ансельме как о замечательном схоласте.
И это доказательство Ансельма Кентерберийского получило впоследствии название онтологического.
Ну, скажем более точно, онтологическим назвал это доказательство немецкий философ Иммануил Кант.
И это гораздо позже?
Это гораздо позже, это в 18 веке. Но название Канта настолько всем понравилось, что даже мы и сейчас говорим онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского. Хотя Ансельм жил за 700 с лишним лет до Канта.
И это еще раз подтверждает, что интерес к онтологическому доказательству Ансельма Кентерберийского был весьма велик.
Даже более того, после Канта интерес к этому доказательству не ослабевает. Ну, несколько, может быть, забегая вперед, я скажу, что Кант опровергает это доказательство. Кант находит в нем ошибку. Правда, эту ошибку последующие философы тоже опровергли. Онтологическое доказательство не перестает жить и после Канта. Я могу процитировать таких замечательных русских православных мыслителей, как протоиерей Феодор Голубинский, епископ Михаил Грибановский, которые говорили, что из всех доказательств бытия Бога онтологическое самое совершенное. Это я говорю для того, чтобы заинтересовать вас, уважаемые радиослушатели.
Чтобы не относились к нему с пренебрежением.
Да, потому что может кому-то показаться, что логика этого доказательства несколько странновата. Но, опять же, вспомним фразу, которая мне очень нравится. Фразу, которую сказал известный философ-атеист Бертран Рассел, который в своей книге «История западной философии» начинает изложение онтологического доказательства бытия Бога такой фразой. «А к этому доказательству, имеющему столь славную историю, следует отнестись со всем вниманием, неважно, истинно оно или ошибочно». Даже атеист, убежденнейший атеист, Рассел, как известно, написал ряд книг просто антихристианских. Самое известное из них – это «Почему я не христианин?» И то уважает это доказательство. Доказательство, которое имеет славную историю. Давайте изучим по-настоящему. Ну, понятно, что Рассел понимает, что оно ложно, да, с его точки зрения. Но красиво, нравится. 2000 лет прошло, а интерес к этому доказательству не ослабевает. Возникают новые формы, новые интерпретации, новые формулировки. Так что оно живет, несмотря на так называемое кантовское опровержение.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы разберем уже, собственно, онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Преподобный Нестор Летописец. Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия игумен Стефан. При нем же он был посвящен в иеродиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника, впоследствии новгородского святителя, прельщенного в иудейское мудрование. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного», — говорил он. «Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание». Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами. В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1972 году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление в 1112-1113 годах повести временных лет. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первые княжити и откуда русская земля стала есть. Так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. Необычайно широкий круг источников, предшествующие русские летописные своды из Казани, монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников, осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволил преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода. Инок-патриот излагает историю русской церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках в 866 году, при святом патриархе Константинопольском Фотии, повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве под 945 годом, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников под 983 годом, о испытании вер святым равноапостольным Владимиром 986 год и о крещении Руси 988 год. Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелегким для русской земли и русской церкви. Русь терзали княжеские междоусобицы. Степные кочевники-половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей, сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм повести временных лет ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности. Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид повести временных лет, игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших повесть преподобного Нестора. Наследником о географической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, списатель Киево-Печерского Патерика. Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых угодников Божиих, святитель Симон нередко ссылается среди других источников на летописи преподобного Нестора. Преподобный Нестор погребен в ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Память его церковь чтит также вместе с собором отцов в ближних пещерах почивающих 28 сентября и во вторую неделю Великого Поста, когда празднуется собор всех киево-печерских отцов. Творения его издавались много раз. Последнее научное издание «Повесть временных лет» в 1950 году, «Житие Феодосия Печерского» в сборнике в 1969 году. Параллельно древнерусский текст и современный перевод. В 1988 году, в тысячелетие крещения Руси, прошла в Москве выставка и к ней выпущен соответствующий альбом «Тысячелетие русской художественной культуры». Это не случайно. Действительно, русская культура, в отличие, например, от греческой, которая была богата и в античный период, исключительно явилась плодом христианского просвещения. И как первым русским художником мы именуем преподобного Алипия, иконописца Печерского, так и родоначальником русской литературы и истории должно считать святого летописца Нестора. Его свидетельство, открывающее нам древнерусский духовный мир, и по сей день не потеряли великого своего авторитета. И слова, обращенные некогда к Пушкину, не менее уместны и в адрес преподобного Нестора. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хотел поговорить о музыке и личности великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки.
Середины 30-х годов позапрошлого века Михаил Иванович Глинка сближается с Пушкиным и Гоголем. Собственно, странно, если бы этого не произошло.
слишком близки в своих патриотических, да и эстетических устремлениях эти художники. По совету Жуковского, также участника Пушкинского круга и одновременно царедворца, Глинка пишет Ивана Сусанина. Автор либретто был просто чудовищен, честно говоря, некто барон Розен. Но даже его верноподданнические вирши не смогли испоганить оперу. Чиновниками мыслился официозный опус, а получилась народная драма. Позже, после революции, маститый поэт Городецкий написал новое либретто, вполне качественное. Иван Сусанин много лет открывал сезон в Большом театре. Сейчас про народовластие и вообще силу духа народа стало вновь говорить немодно, и мы можем сызнова наслаждаться графоманскими, но зато такими державническими корявками Розена. За «царелюбие» в кавычках Глинка был монарше награжден. Его назначили капельмейстером придворной певческой капеллы, но музыку Сусанина свет похаивал, кучерская, мол. Глинка же парировал фразой, ставшей афоризмом: «Кучера дельнее господ».
Не круши меня и не омрачай мне дорогого дня. Час веселых свадеб улетит твоей моей отрати быть моей женой. И пусть мой мать не пуши, пусть
Oh,
Вообще Глинке не везло с либретто. Замыслили они было с Пушкиным, а не кем-то другим, Руслана и Людмилу, и на тебе, «Черная речка». Так что вторая опера Михаила Ивановича скроена из разностелевых лоскутов. Музыку он писал, опережая либретто, и в результате порой совершенно случайные люди на великолепную мелодию, например, арию Ратмира, сочиняли бред вроде «Чудный дар живой любви будет жар в моей крови», немногим лучше Розена. Но зато какова музыка! Вспомните Руслана шаг за шагом, начиная с увертюры фантастической, полетной, самой озорной и самой залихватской на свете. Каковы портреты всех героев, и мужественного, благородного Руслана, и кокетливой, но не переходящей некую вкусовую грань Людмилы, и хазарского, то есть иудейского, князя с почему-то славянским именем Ратмир, и неподражаемого в виртуозной тупости Фарлафа, и важного комической важностью такого, я бы сказал, деятеля современной политики Черномора.
Thank you.
Жаль, что в последней постановке Мариинского театра, которую мы имели возможность лицезреть в день 200-летия со дня рождения Михаила Ивановича, все это оказалось смазано и затерто каким-то исключительно неудачным выбором певцов. Например, Фарлав действительно производил комическое впечатление, но не тем, что нужно, а тем, что бедняга не успевал за оркестром, не успевал проговаривать слова, не успевал правильно интонировать ни единой ноты. Вообще, как выясняется, Глинка, как и другие русские классики, для современных исполнителей-недоучек писали слишком сложно. Не потому ли наши так называемые «звезды», для меня, конечно же, в кавычках, говорящие уже с акцентом, живущие за границей, приезжающие иногда там раз в год, в два, дающие концерты непременно на Красной площади, не поют даже на Красной площади в Москве, в России, русской музыки. Они поют итальянскую, которую, конечно же, петь проще. Это же эстрада того времени. Собственно, она и построена на таких же аккордах и по таким же схемам, как эстрадная музыка. И все-таки большая радость, что Глинка сочинил в свое время, как и другие классики, свои шедевры, потому что эра звукозаписи наступила раньше эры музыкальной деградации, и мы сегодня можем послушать в классических великих исполнениях, ну, скажем, тоже Ронда Фарлафа.
Я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. И
время опера Глинки «Руслан и Людмила» вызвала агрессивное неприятие. До народа она, понятное дело, не дошла и дойти не могла. Свет же испытал аллергический шок как раз от народности оперы и дружно шарахнулся к итальянской комической буффонаде. Это аристократии, что прошлый, что нынешний, по душевным силам. Михаил Иванович же ужаснулся тому, что на Руслана и Людмилу офицеров посылали вместо гауптвахты, вот такое оскорбление. Он уехал сначала во Францию, потом в Испанию, в Австрию, почти ничего уже не писал, но немногое, что вышло из-под его пера в последние годы жизни, стоит многих томов. Для испанцев нет в целом свете дороже музыки, чем «Арагонская охота», а про симфоническую пьесу «Камаринская» Чайковский написал так: «Вся русская симфоническая музыка вышла из Камаринской, как дуб из желудя». И был совершенно прав Петр Ильич. В оркестровой музыке Глинка заглянул на полвека вперед, да и сейчас звучит абсолютно свежо. Впрочем, сейчас-то как раз и не наблюдается. Не звучит глинкинская музыка почти совсем. Редко-редко еще услышишь вальс-фантазию, как подкладку к телепередаче о пушкинской паре. Thank you. Так что Глинка, как композитор, во всем блеске и полноте, в ежедневном радиоэфире и концертном воплощении существовал лишь, пожалуй, с 30-х по 80-е годы 20-го века в России. Недавно найдена даже издевательская пародийная опера, сочиненная Шостаковичем, где Сталин в докладе о музыкальных ориентирах раз за разом настаивает: «Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков». Ну, понятно, что Корсаков — это просто такая шутка была у Шостаковича. А что, совершенно правильный выбор. Не Шонберга же со Штокхаузеном. Без мелодийных, без национальных какофонистов было насаждать. А Глинка? А Глинка? А Глинка? Что ему 20-30 лет? Без времени при его гениальной вечности. Не вернется Глинка вместе с другими русскими классиками и предшественниками его, и последователями в нашу привычную, постоянную, повседневную жизнь? Нам же хуже. Мне лично с Глинкой тепло и надежно. Вот она, прежняя, нормальная родина, и ее можно услышать.
Thank you.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.